Культурные люди.
23 июля в Театре эстрады шутилки и побасенки или шутилки и побасенки? Нет, пока общей версии между нами, может быть, к концу эфира мы договоримся. Значит, нам говорят организаторы, что нам будут играть и рассказывать о своей жизни и творчестве Терем-квартет. И вы знаете что? Вот прямо сейчас в маленькой студии радио «Комсомольская правда» поместились все четверо. Терем-квартет. Давайте поздороваемся хором. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А сейчас я объясню, кто есть кто. Значит, Андрей Смирнов, баян, приветствую вас.
Ура.
Ура. Андрей Константинов, домромала.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей Борщев, альт. Домра.
Вас приветствую.
Да, ну и контрабас Владимир Кудрявцев.
Ой, контрабас, ладно.
Добрый день, вечер, ночь, утро, все вместе. Значит, слушайте, прежде чем мы с вами начнем говорить, я еще раз напоминаю, что шутилки и побасенки, шутилки и побасенки — совершенно новый жанр, который представляет нам этот терем-квартет в Театре эстрады. Не дам пока слово сказать. Я понимаю, что всем уже очень хочется что-то сказать. Я вынуждена просто прямо сейчас, ну, из Википедии, можно? Для тех, кто в танке и не знает, что такое терем-квартет. Значит, 33 года существует этот коллектив. Вы меня поправляете, если я вру о чем-то. Он дал свыше 3000 квартетов, объехал 65 стран мира, записал 20 дисков, а дальше играл в Ватикане перед Папой Римской и Матерью Терезой, перед принцем Чарльзом в Сент-Джеймском дворце. На Сэмсе Большой Восьмерке в Петербурге в «Забу дыхание» сперло, на Олимпиадах в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи, на конкурсе Евровидения в Москве. Я тут еще от себя добавлю, я помню, что с Питером Гэбриэлем вы играли и даже диск записали. В общем, вот это вот все. И об этом всем эти парни будут рассказывать. Друзья мои, а что это за новый жанр? Шутилки, как хотите. Хотите, скажу побасенки. Давайте. Шутилки и побасенки. Что это за новый жанр? Ну, давайте начнем.
Дело в том, что коллектив, который прожил 33
года... Это Андрей Смирнов.
Да, который прожил 33 года вместе, конечно, имеет свои собственные истории, интересные истории.
Мам, можно представить себе.
Да, и очень часто нас спрашивают, расскажите что-нибудь интересное. Особенно на радио, когда приходят на комсомолку и говорят, что-нибудь у вас есть что-нибудь интересненькое? А мы говорим, да, есть. Вот, кстати, вот сейчас вот я вам расскажу сразу, предвещая ваш разговор, одну историю, связанную с этим зданием, конкретно которым вы сидите. Я много
Гатчинская,
лет назад...
35.
Гатчинская, 35. Я здесь работал в качестве уборщика лестниц во время, когда был студентом консерватории. Я рано женился, у меня жена оформилась как студентка на дополнительную... где-то денежки надо было, как студентам где-то зарабатывать. Она уборщицей устроилась. А потом, когда она забеременела, естественно, не могла быть уборщицей. То, естественно, замещал ее я. Поэтому женские туалеты я здесь убирал. Вот. А здесь, а в этом помещении находилась... Это такая побасенка такая, побасенка.
Нормально?
Вот. А здесь находились курсы повышения квалификации мастеров-закройщиков. И в основном это женщины со всего Советского Союза приезжали сюда повышать свое мастерство. Вот я им вот здесь создавал комфорт их...
Повышение.
Да, это называется школа жизни, это школа капитанов. Ничего себе! Я хотела замахать руками на Андрея и говорить, ой-ой-ой, не спойлерите, не рассказывайте байки, которые вы будете рассказывать на концерте. А нет, слушайте, эта байка потрясающая. Знаете что, давайте, может быть, сыграем так вот для затравки настроения что-нибудь, что, ну вот так, для зачина. Да? Для зачина.
Да, запросто.
Да, несложно,
да,
правда?
Да, сразу басенку сам вам сыграем. Басня.
А вы знаете, как-то басенка звучит даже лучше, чем побасенка.
Да, басенка, побасенка. Сказочка, рассказочка.
Побасенка звучит хорошо. Побасеночка. Владимир на самом деле делает мне комплимент, потому что на самом деле, как мы понимаем, в нормальных словарях написано «побасенка», но... Мы знаем, что в старых советских фильмах, особенно черно-белых, особенно тех, которые там сняты по Гоголю или там басни Крылова читаются, там, конечно же, по басенке. И это слово на слух воспринимается, наверное, лучше. Поэтому я не знаю, я не настаиваю, как правильно говорить. Ну что, ребят, готовы что-нибудь сыграть нам? Что мы будем играть?
Из сказки «Цапля и журавль».
Да? Видите, вот сказочная музыка у нас сейчас будет. Поехали.
Из басни.
Из басни.
По басенке.
Три, четыре.
Терем-квартет. Терем-квартет в студии радио «Комсомольская правда». Один из символов Санкт-Петербурга. Почему басню вы сыграли? Что вообще это было такое? Объясните, пожалуйста. Это было очень круто. Спасибо. А?
Это финал спектакля.
Так.
По басне.
«Цапля и журавль». «Журавль».
Про любовь.
Да, про любовь.
Про любовь цапли и журавля.
А кувшин тут причем?
Это смешение видов, друзья. Некоторые бы назвали это
извращением. Да, да, поэтому несчастная
это
любовь.
Поэтому у них не случилось эта любовь.
Сейчас мы сядем на любимого конька, да, будем говорить про то, что кроссовер. Нет, на самом деле, ну, я надеюсь, что наши слушатели знают, что такое кроссовер, в смысле, жанр, в котором играет терем-квартет. Так, «Лиса и журавль», прошу прощения.
Цапля.
Цапля. Цапля. Дай бог ей счастья и мужа богатого. Скажите мне, кто музыку написал?
Вот этот человек, Андрей Смирнов.
Андрей Смирнов, собственной персоной.
Известный композитор.
Слушайте, ну просто когда мы с вами обсуждали, что мы будем играть, какие, да, произведения, вроде бы говорили о такой классике, там всякие Поль Мориа и прочие, там Бах, который у вас заявлен, насколько я понимаю, в программке. Я напоминаю, что 23 числа в Театре эстрады шутилки и по басенке или по басенке ребята будут не только играть, но и рассказывать. Там будет очень много произведений очень известных. А вот сейчас мы услышали произведение Андрея Смирнова. Вообще, вы много пишете для репертуара коллектива? И вообще, вы все пишете или только Андрей Смирнов?
Проблема с тем, что мы не пишем. Мы играем.
Чукчи нас... не читать, а чукчи писать. Да, да. Я понимаю эту проблему.
С написанием у нас проблемы, потому что не успеваем.
Ну, судя по тому, что мы сейчас услышали, не такая большая проблема, произведение отличное.
Но если не поиграешь месяц-другой, нужно слушать запись, чтобы опять сыграть. Понимаете?
Какая неприятность. Да. Как это много времени занимает. Хорошо, я поняла вас. То есть больше никто, кроме Андрея, не решается на то, чтобы написать какие-то музыкальные произведения.
Мы все время делаем вместе все, да, аранжируем.
Понимаете, все... аранжировка, импровизация и даже тот самый кроссовер, о котором... Господи, боже мой, неужели мы все-таки будем об этом говорить? Ну, даже если мы об этом поговорим, хорошо. Это же не предполагает... Это творчество, безусловно, но это не композиторское мастерство. Мы говорим о, в полном смысле слова, написании музыкального произведения, законченного. То, что мы услышали сейчас. Извините, что я занудствую.
Ничего,
ничего,
это приятно.
Норм, да?
Да, да.
Просто любое произведение, оно состоит из каких-либо частей, да, из каких-либо кусочков, как любой дом, да, как стена, я не знаю, как все что угодно, да, как некий фундамент. Обязательно есть фундамент, это в первую очередь определенная мысль, которую рождается именно от образности представления того, что мы хотим сделать.
Ну, а эту мысль должен кто-то вдохновить.
Для этого существуют женщины.
Вообще-то у меня складывается ощущение, что вас вдохновляет решительно... Ну, не все, да, но, в общем, очень многое. Потому что, судя по разнообразию стилей, за которые вы не боитесь браться...
Мы находимся в уникальном положении. Мы это поняли 33 года назад. Да? То, что мы играем на народных инструментах, а все, кто обычно играет, играют либо классику, либо калинку-малинку. Мы поняли, что мы свободны от всего. Да? От всего. Мы более свободны, чем классики, которым сложно играть. Сейчас уже многие играют, да, вот появились эти... Ванессы Мэй там, и так далее, задали направление. А раньше это было, чтобы классиках заставляли играть что-то эстрадное, ну, в лучшем случае, роман.
Слушайте, вы знаете, что мы дошли до, к сожалению, времени, когда нам нужно прерваться на рекламу. Я просто напомню, или просто скажу нашим слушателям, которые, может быть, не в курсе, вообще-то народников в целом презрительно называют пузачёсами.
Правильно.
Мы через две минуты к этому вернемся. Не уходите.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
23 июля в Театре эстрады, как мы уже говорили, шутилки и побосенки. Это терем-квартет, который выступит в совершенно новом для себя жанре. Он не будет не просто играть. Он будет нам рассказывать о себе. А уж поверьте мне, за 33 года существования коллектива у них накопилось что рассказать. Ну и еще тут, наверное, я должна сказать такой слоган, я не знаю, или что-то в этом духе. Мне очень понравилось. Это я из какой-то статьи взяла. Терем-квартет. Ансамбль-первооткрыватель. Ансамбль-новатор. И первый в мире ансамбль-композитор. Будем спорить с этим, нет?
Нет, не будем.
Зачем?
Хорошее утверждение.
Хорошее, нравится, да? Берем. Вот, ну, вот то, что
можно
я
даже щас... расширить.
Откуда цитата?
Извините, я не...
Дольче Велле?
Честно, я не помню, это я не переводила, но да.
Ведущий немецкий журнал. Классической музыки.
Спасибо, я в курсе, да. Это сейчас нам говорит, кстати говоря, единственное. Мы закончили на ту часть прекрасным словом «пузачёсы». Вот мы как раз говорили о том, что народников, ну, в музыкантском мире несколько, может быть, снисходительно называют «пузачёс». Кстати, совершенно напрасно снисходительно, потому что народники дадут фору многим очень музыкантам. Так вот, Владимир Кудрявцев, пожалуй, он единственный не народник, а контрабасист, джазист, который, в общем, на самом деле построил, мягко говоря, свою карьеру в джазе прежде всего, а потом уже пришел сюда к ребятам, верно?
Да, верно.
И что, нормально себя чувствует среди народников?
Абсолютно.
Он здесь король.
Король джаза.
Неправда, неправда. Я единственный стою на концерте. Пока еще не позволяют садиться. Видимо,
рано. Хотела бы я посмотреть.
Испытательный срок еще не прошел.
Как бы вы играли на контрабасе, сидя?
Ну, сидя.
Это было бы...
Почему?
Что, сидят?
В Ильинском же сидят, конечно.
С контрабасом?
Большие стулья с контрабасом.
А, сидят. В смысле, вот эти, да, стоечки, стулья,
да.
Конечно. Да, ну, я, да,
пока это... не разрешили. Ну, я надеюсь, может быть, где-то через полгода.
Все приходят постепенно к истокам, к традиции, к народным инструментам тоже. Композиторы... И музыковеды.
В этой связи у меня к вам вопрос такой. А вы сами-то, вроде бы, да, русский народный, по большому счету. Вы русский народный. Вы, в общем-то, матрешка. Вы в некотором образом символ, ну, не обижаю же я вас, да? Некоторым образом такой российский символ.
И кремлевская.
Ок. Ок, ок, взято, да, принято. А, так, вот, но ваше отношение к фольклору, если говорить, ну, на самом деле, серьезно, ведь фольклор в чистом виде, наверное, вас не касается вообще никак, или касается?
Очень касается. Это в любом случае исток, вот о чем я и говорю. Мы закончили академические музыкальные вузы, да,
консерваторию
и да, да. И эта академическая традиция, она противостоит устной традиции. Так вот, Терем-квартет как раз существует на стыке. Потому что мы, я помню даже в начале, когда мы работали, брали какую-то классику, мы ее брали по слуху. То есть вот как она звучит в воздухе.
А потом что, только уточняли. Слабо было в библиотеке взять?
Ну зачем?
Да, ведь мы, вот,
ведь да, Моцарт и Сальери, скрипач на улице-то играл слепой. Да,
и Сальери, как мы помним, сказал...
Это была причина, да, вот этого ненависти к Моцарту, да, потому что его музыку играют на улице.
Угу, да-да-да.
Так вот мы как раз работаем с уличной музыкой. Так,
вынесем Баха на улицу. Я понимаю ваш посыл, и он мне
воздух,
нравится.
В воздух. Он может звучать и не на улице, он и на телефонах.
И не только Бах.
И не только Бах, да. Вот та музыка, которая на слуху, это и есть среда, фольклор, можно сказать.
Но в любом случае, я уверена, что были музыковеды или музыковедьмы, да, как тоже принято говорить, да, которые, в общем-то, обвиняли вас в том, что вы уродуете нашу вот эту вот всю нашу классику. Что вы им отвечали?
За всю нашу жизнь я, нет? Может быть, один раз я встречал. Я не помню никаких таких музыковедьм. У них дымилась голова, и все боялись. Наоборот, нас все хвалили только. Говорит, ну вы-то, о чем вас говорить? Ну никто теоретически ничего не обосновывал. Голова дымилась музыковедом.
А чего музыковедам вообще касаться каких-то там пузачесов? Мы же из-под, мы вышли из-под поля же. Значит, вы знаете, когда как бы своего соперника не воспринимаешь всерьез, а потом смотришь, а он, оказывается...
На сцене сидит уже.
Уже сидит, да.
Вообще-то это втройне
обидно. Занял все пространство.
Знаете, это вообще-то втройне обидно, когда... соперника не воспринимаешь всерьез, а вдруг оказывается, что он величина, и, в общем, было с кем бороться.
Ну вот можно сказать некоторые истории. Когда мы, например, сочинили «Русские страдания» по Токате и фуге ре минор Баха, то сочинили историю, там это длинное, это мы будем там рассказывать. А сейчас скажу то, что мы придумали, что Бах путешествует по России, а потом музыковед.
Белза?
Да. О, сам Святослав.
Да. Он сказал нам, подтвердил о том, что действительно Бах собирал у друзей мелодии, и из России мы тоже привозили. Да, а мы говорили, что все баховские мелодии, не все вот эти основные, они это русские песни. Вот, он это подтвердил, и подтвердил еще то, что он чуть-чуть было не стал работать у нас.
Это уже Лариса Воронцовская, музыковед, которая, да, в Ленконцерте вела концерты, она рассказала такую историю о том, что было время, когда у Баха сложились очень трудные материально-финансовые обстоятельства, и он искал работу. Ему уже подыскивали место в Санкт-Петербурге, в церкви на
Невском...
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Понимаю, вот
в этом костюме. Органистом. И через герцога Гольшинского, который тогда был послом в Варшаве. Вот. И этот контакт, он мог быть
совершенно
как бы реализован.
Точно.
Да. А мы все это придумали, оказалось, вот, правда.
Ну, да. Хорошо, просто Бах немножко раньше умер, чем что-то могло быть построено типа костела в Петербурге, но окей, хорошо, мне очень нравится
вот
эта история.
Приняли. Вот, а вы говорите, критика.
Вот она и есть, бабасинка.
Вне зависимости.
Вот понимаете, да, зачем 23 июля идти в Театр эстрады? Вот за этим. И еще это будет сопровождено всякой музыкой потрясающей. Вот Токату и фугу ре минор Баха мы... сейчас не услышим, потому что это будет спойлерок, друзья. Ну, сами понимаете. А мы сейчас послушаем какую-то другую историю, которую обещали нам ребята. Давайте-ка вы сейчас, да, что-то сыграете. Я пока что-нибудь Ой, еще...
Мария.
Нет, не будете играть?
Ну, давай. Сыграем. Будем.
Да, потому что просто иначе мы будем уходить на рекламу, и да. мы вынуждены будем прервать вашу музыку. А так будет хорошо и красиво. Пока ребята берут инструменты, они их берут, кстати говоря, не очень долго, хотя инструменты большие. Кстати говоря, каждый, кто смотрит нашу трансляцию, может увидеть, как это происходит. Они действительно здоровые, но я сейчас имею в виду аккордеон и контрабас. Поехали, друзья. Вот когда можно действительно, смеяться Ведь можно же смеяться под музыку, да? Можно, да? Вот именно когда ты слышишь остроумное решение того или иного, вот той или иной компиляции, ну это же потрясающе здорово, нет?
Вот, поэтому время не властно. Время не властно.
Слушайте, да? А как вы ловите те мотивы, которые вы считаете достойными? Что может... Мой коллега Дмитрий Делинский, с вами первый раз, да, разговаривающий в этой студии «Комсомольской правды», он у вас там услышал Наталью Ветлицкую и что-то такое. Я думаю, боже мой, ребят, ну... Что должно быть, чтобы этот мотив вот запал в ваши головы?
Мотив должен находиться в воздухе, как мы говорим. А если он находится в воздухе, значит, у него есть в его восприятии есть ожидания. И вот мы, как тут говорил композитор современной музыки Боря Филановский, мы обманываем ожидания. Мы работаем с обманом населения.
Это лучшее правило анекдотов, как мы понимаем, да? Обманутые ожидания, ведь, собственно говоря, в этом и заключается секрет анекдота. Теремквартет в студии радио «Комсомольская правда». Через две минутки вернемся.
Культурные люди.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Культурные люди.
А мы возвращаемся после паузы в студию радио «Комсомольская правда». На самом деле было очень весело в момент рекламной паузы, потому что мне рассказывали тут прекрасную историю про провинциального интеллигента, который бегал пьяный и кричал «Все тлен, все тлен».
Выпивший. Музыка вечна.
И музыка вечна, да. Теремквартет в студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что 23 июля... В театре эстрады то событие, которое точно нельзя пропустить, потому что все, что вы не знали о Теремквартете, но стеснялись спросить, да, вы узнаете точно, потому что парни будут рассказывать сами о себе. В общем-то, это впервые. И, ну, это такой, по большому счету, новый жанр для Теремквартета. Или вы часто
новый,
о себе
новый жанр,
новый,
мы экспериментируем, мы понимаем, что концерт обычного концерта, он уже как бы устаревает, хочется больше интерактива. И людям хочется больше интерактива.
А люди будут вам записочки?
Пусть
да?
будут, да. Кто, пусть если будут? Хочет. Да. В принципе, нам всегда писали записочки. Ага. Да, с пожеланиями.
У меня была огромная коллекция, когда на каждом практически концерте, особенно вот в турах по России, да, в провинциальных городах, всегда несли записки. Вот у меня был такой карман на жилеточке, который был просто переполнен этими записками. Просили сыграть все, что угодно. Сыграйте, пожалуйста, там Битлз, там, что-нибудь из Роллингов. Там,
Мурку,
Ну, вот все, что... Вот, то, что вот, это было, конечно, приятно.
А вы сохранили эту коллекцию записочек?
Вы знаете,
растеряли?
Нет, она где-то лежит, просто нужно найти. Вот так я вам отвечу.
Слушайте, да, я еще раз напомню, что Андрей Смирнов, баян, Андрей Константинов, домра малый, Андрей Борщов, домра альт и Владимир Кудрявцев контрабас, но это я все равно обязана сказать, да. И тут у нас после рекламной паузы появились ноты. Понимаете, я меня пугает это все, потому что ноты, это, знаете, как-то уже серьезно. Нам,
академизм, да?
Да-да-да-да-да. И сразу нам это все дает понять, что музыканты серьезные. Не просто там вот это вот, мы уже говорили это слово, пузачесы. Не просто балалаечники, да, собрались у нас тут, а прям действительно серьезно. Я напомню, что по большому счету парни закончили Ленинградскую консерваторию и, собственно говоря, Теремквартет начался в 86-м году.
Музыка,
ну, понимаете, да, 33 года назад. В 86-м году парни решили, что они будут играть вместе, ну и, собственно говоря, вместе играют до сих пор. Я правильно понимаю?
Правильно.
Ведь так же было?
Да.
Да? А как на вас посмотрели, как на вас посмотрела профессура консерваторская?
Профессура — отдельная история. А вот среднее звено педагогов, они нас считали шайкой-лейкой.
А профессура тихонечко заходила к нам в класс консерватории, закрывалась, и говорила: ну, давайте, ребятки, сыграйте, что вы там придумали?
Серьезно?
Да, абсолютно. Только да, пожалуйста, да, на экзамене вы уж, пожалуйста, выучите то, что нужно.
Они балдели от этого.
Ну, так вот это очень крутое начало. Вот да. Если бы этого не произошло, может быть, вы бы так и не...
Это был большой толчок. Да. Это Шалов, Шатенков, Тихов, вот наши все главные профессора, которые были настоящими музыкантами в 30-40-е годы, играли и фокстроты, играли вальсы, танго, все играли. И они вот настоящие живые музыканты. Uh-huh. А потом стали профессорами. Им приходилось носить себя. Вот. И когда они услышали, что здесь бьет источник, они вот в нас и увидели это продолжение своей молодости.
Слушайте, ну я боюсь, что вы в некотором смысле начали во время, все-таки, если мы говорим о 86-м годе, да, во время некоторой такой, мягко говоря, вседозволенности. Ну, мы же понимаем, что... А?
Wind of change.
Ну,
она wind of change
как минимум. А, назревал только время.
Ну да, мало кто сразу среагировал. Да, это так же, как с кооперативами. Когда появились кооперативы?
Не
они
помню.
Позднее. Позднее, да? Да. А вот те, кто среагировал, они раньше. Те уже не кооперативами занимались. А мы в музыке, да.
Те уже уехали.
Заводы были.
Да.
Не то чтобы я хотела провести какую-то параллель с поднявшим голову в те годы бандитизмом, значит, диким рынком и все такое, но правда, в музыке было позволено тогда, и в музыке тоже, мне кажется, было позволено больше, чем сейчас.
Мы можем вспомнить мнение такого авторитетного журнала немецкого, как «Шпигель». Ага. Они нас называли тогда в начале 90-х новыми русскими, настоящими новыми русскими. Не те, которые в малиновых пиджаках, а вот они как писали, что если бы Ельцин делал реформы, как играет Терень-квартет, то Россия бы восстановилась за несколько лет.
Ну, тут мы вспомним, извините, я понимаю, что этот факт уже завяз вам в зубах, в ушах и так далее, но Питер Габриэль в отношении вас ввел целый термин, я его читала, теремизм.
Абсолютно.
Ну,
точно
в смысле,
попал.
Как коммунизм, понимаете? То есть целое явление русской музыкальной культуры – теремизм. Что у вас было с Питером Габриэлем? Расскажите, пожалуйста, потому что я, конечно, не осилю эту историю. Коротко, как случилось, что с таким... крутым парнем
там
вы
много что
сошлись.
Рассказывать. Но получилось, что мы познакомились с одними немцами, которые нас пригласили в Германию на фестиваль. Мы с трудом туда пробились, потому что госконцерт все время нас хотел заменить. Тогда еще просто так было. Вот. Потом подложили не те билеты. Мы 15 часов прождали в аэропорту. И пока мы ждали, прилетел английский коллектив Oyster Band. И мы с ними познакомились. Они приехали на тот же фестиваль. И мы с ними очень тепло познакомились. Они помогли нас, собственно, забрать. И на следующие дни, когда мы играли, их менеджер, он был другом Питера Габриэля. Все случайно в этом мире. Да,
да? Абсолютно.
И на следующий год мы получили приглашение уже на полтора месяца поехать на фестиваль в Омат к Питеру Габриэлю и записать первый свой диск. Все сразу пошло-поехало. И там же мы познакомились с немецким менеджером, благодаря которому у нас
есть
западный...
На Вомаде вы с Шинет О'Коннор, да?
Да, да, да. Ага.
В Америке, да. Это уже это
была отдельная гастроль. Представляете себе, и там, по-моему, еще был Лед Зеппелин.
Led Zeppelin, это был Night with Jill Holland в Лондоне, передача была, которую нас тоже пригласили
туда. Тоже Вомат нам устроил этот эфир.
Да, и тогда Led Zeppelin представлял свою новую пластинку с индийским оркестром национальных инструментов.
Турецкий. Слушайте, вот смотрите, вот мы сейчас прям так по верхам, да, прыгаем, потому что я не даю ребятам рассказать эту историю. Во-первых, потому что, конечно, мы будем спойлерить тот вечер, который у нас запланирован в Театре эстрады 23 июля. А во-вторых, нам нужно срочно сыграть еще какую-нибудь музыку, иначе у меня всего 4, знаете, это у вас 3 минуты. Так вот, у меня всего 4 композиции, которые я могу себе позволить, чтобы ребята в этом эфире сыграли. И я стараюсь не упускать ни одной возможности, да? Что вы сейчас сыграете? Скажите мне.
Вот это будет.
Подарок. Хорошо, вот это будет играть. Играйте. Thank you. право.
И кто это был?
Да, и что это было?
Степан Грапелли.
Это был Стефан Грапелли? Степан. Степашка. Ну, да, мы знаем, что это тот самый чувак, который там в какой-то момент играл с Рави Шанкаром, например. Ну, это такой скрипач, который открыл, по большому счету, русскому человеку понятие о электронной скрипке и дал понять, что электронная скрипка — это тоже инструмент.
Да, и Джанго Рейхард как-то тут тоже рядышком с ним.
И что джаз можно играть и на скрипке.
Да, слушайте, у нас сейчас Терем-квартет в студии. Мы должны прерваться на пару минут.
Культурные люди. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Культурные люди.
23 июля в Театре эстрады Терем-квартет представляет свою совершенно новую программу. Нет, это от слова действительно совершенно новая программа. Называется она «Шутилки по босенке». Смысл в чем? Смысл в том, что парни не просто будут играть, они будут рассказывать о себе. А в силу того, что коллектив существует 33 года, вот уж поверьте, что, во-первых, мне есть что рассказать, а во-вторых, предыдущие 45 минут нашей программы демонстрируют нам, что рассказывают они офигенно. Поэтому просто даже если бы они не играли...
Но в паузах.
Можно было просто прийти послушать, как эти парни рассказывают про житие-бытие. Знаете, это не часто случаются такие рассказки. Мы говорили о том, что ребята начинали в суровые годы, 86-е, 87-е, находясь в этот момент в консерватории. И, в общем-то, вы знаете... Я на собственном опыте знаю, как консерватория обезображивает и как она закостеневает сознание. Да, мы все немножко воспитанные музыкальной десятилеткой, вот этим ощущением того, что только прямо, ни вправо, ни влево. Ну, это, знаете, как у балетных у станка. Как вам удалось освободить мозги, извините, развеять волосы по ветру? Вот по ветру. Вы в какой момент... Ну, извините, я у Андрея спрошу. Андрею задам этот вопрос.
Советская армия.
Что советская армия?
Помогла,
да ладно?
Помогла.
Вас расслабила
Андрей,
советская
армия? Отвечай.
Ты станок когда сломал?
Дело в том, что я был не самый положительный музыкант в десятилетке при консерватории. Вот, правильно, что ко мне обратились, потому что десятилетка при консерватории – это тот вот станок, на котором штампуют высокого уровня классиков.
Да? Безусловно.
Вот, высокого уровня. Тот,
это дрессура.
Да, на которых равняется вообще весь мир, я бы сказал. Вот. И меня тоже там равняли. Вот, но...
Утюжили, да?
Равнялся я не очень хорошо, потому что я, в общем, такой был разгильдяй и как-то не особо равнялся. Вот, о свободе мечтал, конечно. И, конечно, вот когда попал в армию, и мы попали в армию, там пришлось... поработать.
Вот в армии-то они и почувствовали, что такое
одну
свобода.
Деталь.
Да, совершенно верно. Свобода в искусстве.
Вы понимаете, что это странно?
Те сказочные времена стали брать после первого курса консерватории. То есть мы отучились первый курс, и нас забрали в армию. Вот в чем дело. То есть мы
Представляете,
честно...
какой это идиотизм? Представляете себе, да, вот сейчас себе это представляете, руки, да, которые на год...
Понятно,
что в военном оркестре ты там что-то бацаешь, но понятно же, что руки минус вообще.
Мы честно отучились первый курс, серьезно относясь к предметам и к требуемым всем условиям, но когда попали в армию, и там после некоторых мытарств мы попадаем в настоящие службы, мы попадаем в музыкальный ансамбль. И там ансамбль нужно делать без нот.
Здесь и сейчас.
И с музыкантами, которые нот не знают. Вот в этом вареве и родился язык. Да, что делать? А так как это было успешно, то мы пришли после армии уже очень козырные. Нам все эти, вот эти консерваторские фифочки, да, они, и мы легко, легко начали играть вместе. Уже понимая, что вот нужно, мы нашли дорогу. Мы нашли дорогу.
Вот видите, та фантастическая история, когда армия может расслабить мозги. Правда фантастика. Такого не бывает. Я к чему все это спрашиваю? У вас, вы детей растите, я имею в виду, учите музыке. У вас есть своя непосредственная школа «Терем квартета». Расскажите несколько слов о ней. Просто, ну, чтобы люди понимали, что... Ведь кружков же музыкальных как грязи. Музыкальных школ в Петербурге огромное множество. Десятилетка есть, в конце концов. Что вы-то такое делаете?
Самое главное отличие от музыкальных школ, что мы учим не языку, не правилам, не технике, а мы учим играть вместе, бытию вместе на сцене и получение удовольствия от того, от этого процесса.
От процесса быть вместе или от процесса игры?
И это все вместе, это все объединяется. Детям мешают страх ошибки, мешает ожидание оценки, что их будут оценивать. А у нас школа строится то, что сначала каждый показывает, кто что может. Мы начинаем их объединять. Они начинают играть вместе, чувствуют, что уже это их дело, ну, им нравится, получается. И каждый вечер концерты. То есть тогда, когда получаешь одобрение от людей. Да, то есть получается три разных процесса. Человек ищет уверенность в себе. Потом он это делает не один, ему легче, в компании легче. А когда еще каждый вечер получает аплодисменты от зрителей, тогда у него просто все разрывает. И он уже на третий день чувствует, я могу сам.
Не, ну здесь скрыта одна непонятная вещь. Мы не занимаемся постановкой пальцев. Мы не занимаемся гаммами и не занимаемся
этим
техникой.
Этим занимается школа Николаева.
Этим замечательно занимаются в школе. И в школе эти все технические навыки они приобретают годами, да, то есть чтобы ученик вырос. А вот как ему почувствовать... как ему побыть в творческом окружении, почувствовать творческую атмосферу, обладая навыками и звукоизвлечения двух-трех нот. Вот тут мы как раз создаем вот эту атмосферу создания возможности ребенка с любым навыком игры и вовлечения его, и приобщения его к творческому процессу.
С какого возраста вы представляете себе, что это возможно, вот такое взаимодействие с ребенком?
Я думаю, с любого возможно, только ставится задача. Ну,
по-разному, потому что есть у нас и совсем малышковые группы, да, то есть
малышковые
еще,
это да, сколько?
Это еще до
от 4 до 7,
да.
Потом с 8 до 15 самый результативный возраст, от 8 до 15.
Ну, я могу привести один пример. В одной школе в Иматри однажды у нас приехала целая семья, и основная там девочка пела в хоре пела, значит, у нас она как солистка была, ей 13 лет, по-моему, было. А у нее был братик, приехал, которому было там 3 годика. Ну, просто вот с мамой там он находился. Мы его тоже привлекли в этот процесс. Он тоже вставал потихонечку в хор и пел. А потом он у нас даже... ему было дано задание там определенное творческое. Там, выходить в центр и плясать в присядку. И он с удовольствием это делал. То есть поначалу вроде бы как бы вот неизвестно, на чем вот, ты ребенка подключишь. Но мы находим эти вот грани, точки соприкосновения. То есть любого человека. Главное, что... К чему его вовлечь? Можно дать просто даже элементарно колотушку какую-нибудь, он будет выходить и делать один удар, но будет центральным событием.
Переверну немножко эту ситуацию. Здесь нет опасности, что мы в раннем возрасте ребенку некую звездность.
Это не звездность, вы знаете, это не звездность.
Вы сейчас говорили об успехе, да? Когда человек выходит на сцену, маленький человек, он получает эту отдачу от публики.
Успех не в этом, успех в другом. О том, что он повышается его самооценка внутренняя, что он сам что-то сделал. И что у него это получается. И что теперь он может сам творить. Он
как
может
вам
сам...
попасть? Как попасть нормальному ребенку? Вот,
да, заходит на сайт Теремок, школа, и пишет заявку.
Теремок.инфо, пожалуйста, заходите.
Да, можно и ненормальному ребенку.
Можно не
нормально? Сделаем нормально. Мы второй раз сейчас будем повторять, что при музыкальной школе, то есть когда приезжают музыканты, да, мы делаем еще вот такую малышковую группу, где дети без образования. Но они могут быть все время приобщены. Для них отдельная программа, и они участвуют также в концертах.
Да, просто как пока показала практика, когда дети уже учатся в музыкальной школе, да, чем старше они становятся, тем вот процесс зажатия, особенно
зажатие, на
сцене,
мы говорили,
да,
ага.
Да, 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 он как бы усугубляется. И вот как раз самая важная задача перед тем, как происходит вот этот процесс взросления, да, когда из ребенка уже получается уже подросток, да, чтобы вот его совсем не зажало, да, вот эти вот концерты и это отношение к музыке, вот это, к сотворчеству, да, оно как раз дает вот этот вот потрясающий импульс, который потом педагоги, они говорят, что вы, говорит, с ребенком сделали? Он же, говорит, семимильными шагами убежал на несколько лет вперед.
Вы знаете, я не уверена, но многие говорят, что дети — это очень хорошая финальная точка. Я в этом до конца не уверена, но что-то в этом есть. Я сейчас вам предлагаю подготовиться к той композиции, которую вы сможете сыграть. Я напоминаю еще раз, что у нас в студии радио «Комсомольская правда», «Терем-квартет». Мы ждем 23 июля, и мы, в общем-то, почти не спойлерили сегодня. Практически ничего не рассказали из того, что парни будут рассказывать на сцене. Но они будут много рассказывать. Андрей Смирнов, баян, Андрей Константинов, домра малая, Алексей Борщов, домра альт, Владимир Кудрявцев, контрабас. Парни, играйте, пожалуйста.
Культурные люди.